Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». И мы сейчас начинаем вторую книгу вот, в пятикнижии. Эта книга называется «Шмот. Имена». Как всегда с нами, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Итак, новая книга начинается. Что значит закончить старую, начать новую книгу? И что это такое «Имена»?
Ну, во-первых, вся Тора, она делится на 5 частей.
Да.
В соответствии с Кетер, Хохма, Бина, Зеран, Пин, Малхут, 5 частей нашей души, в которой проявляется высший свет. Угу. Высший свет, входя в нашу душу, он формирует ее до такого состояния, когда она полностью становится равной ему, как его вторая часть.
Двойник.
Двойник, обратный. Он делает в ней такую отпечатку,
да?
Да, в которой она полностью подходит к нему. Угу. Поэтому свет называется мужчиной, а это все наше желание, созданное им. Мы являемся женской частью, которая полностью одевается, как перчатка на руку, и полностью соответствует этой высшей силе.
То есть, не обижая настоящих мужчин, мы женская часть.
Все творение является женской частью относительно Творца. Uh-huh. А в творении есть также и мужская, в свою очередь, часть, и в женская часть. В мужской части есть всегда женская, и в женской есть всегда мужская, так как и в нас есть хромосомы, женские, мужские uh-huh. части и так далее, uh-huh. гормоны и так далее. Все зависит от их
игры
между собой, равновесия того или иного. Да. Так вот, книга заканчивается первая, Берешит, в начале. Это именно кетер, это корона, которая проявляет себя как абсолютно высшая сила, высшее управление, высшая система, схема, через которую происходит воздействие высшего света на всю остальную систему. Угу. И те системы, которые там существуют, угу. через которые высший свет формирует их, потому что свет, он абсолютно аморфный, в нем нет ничего. Он должен пройти через систему, через которую он формирует свое воздействие на более низшие части. И вот эта часть руководящая, которая формирует свое воздействие на низшие части, она называется короной. Угу. И это первая книга рассказывает об этом. И это часть, которая называется праотцы. Угу. То есть это даже не отцы, а праотцы. А далее идет уже к отцам. Отцы – это уже Моше, Аарон и так далее. То есть те, которые поведут в соответствии с этим высшим управлением снизу вверх, из эгоизма. Снизу вверх имеется в виду из эгоизма наверх к свету, части этого эгоизма из Египта.
То есть можно сказать, что создана голова сейчас, да?
Головное управление.
Мозг.
Да, мозг и вся система. Свет разлагается на части, угу. формирует себя, свое воздействие на то, что находится под ним. А под ним находится огромный большой эгоизм, который надо исправлять и делать его подходящим под свету настолько, что он приобрел бы форму света.
И вот когда говорится «имена», что это имеется в виду?
Имена имеются в виду различные эманации, различные формирования воздействия света.
Вообще, что такое имя? Имя – это…
Что значит имена? Это отпечаток света да. В тех свойствах системы эгоистической, с которыми он работает и которые начинают возвышаться. Угу. Вот те первые свойства, первые части этой системы, головные, которые начинают возвышаться и подниматься к свету, они имеют свои определенные штампы. Они затем характеризуют всю эту систему. То есть головная часть системы, управляющей сверху, проходит на систему управляемую.
Да.
Система управляющая называется праотцами, система управляемая называется их сыновьями, допустим. И
она ощущает верхнюю
да.
и дает ее имя.
Да.
Ему
нижняя
имя.
Часть верхней смыкается с верхней частью нижней. И таким образом происходит дальнейшее развитие. И поэтому мы называем здесь имена.
Имена.
Да. И вот имена сыновей Израиля, которые там образовались в Египте.
Да.
То есть воздействие света в этом эгоизме образовывает уже имена, то есть образовывает особые свойства этой системы. Из эгоизма изоморфного, как из пластилина, уже начинает создаваться какая-то форма. Свет, проникая в него, выделяет в нем всевозможные различия, угу. составляет их между собой, оживляет как бы это мертвое тело, и оно становится уже действующим под воздействием света.
Но имена дает ощущающий. То есть этот да. сосуд ощущает вот это влияние света, и он дает имена.
В той мере, в которой каждое желание подходит под свет, именно да. его адаптация к свету и является его именем. Поэтому все время происходит изменение имен. Потому что эгоизм постоянно меняется.
Так в начале главы как раз перечисляются имена там, сынов Израиля, которые пришли в Египет. Говорится, что их было 70 душ потомков
это,
Якова.
Да, это потому что управляющая система состоит из 70 свойств. Это 7 частей Зарампина и Малхут, 6 Зарампина и 1 Малхут, которые управляют всем этим желанием огромным. Все желание нашего мира называется Египет. Египет – это не какая-то маленькая часть, где-то там, за Красным морем. Египет – это практически все, что создано, весь созданный Творцом эгоизм, называется Египтом.
И глава начинается так. «И умер Юсеф, и его братья, и все то поколение. А сыны Израиля плодились и размножались, и стали очень многочисленны и сильны, и наполнилась ими страна».
То есть полностью перемешалось свойство отдачи, которое называется «сыны Израиля», со свойством получения, которое называется «Египет», «египтяне», полностью перемешались в этом объеме. И теперь, после этого всего перемешивания, наполненность ими страна, теперь начинается период уже исправления.
То есть задача была выполнена.
Сверху вниз да. закончилось проникновение как бы света, свойства отдачи, свойства получения. Угу. А теперь надо, чтобы свойство получения начинало себя как-то адаптировать к этому свойству отдачи. И тут всего лишь две силы есть. Сила отдачи высшая, сила получения низшая. И между ними возникают соответствующие действия между собой, взаимодействие, коммуникация. Угу. Она изначально предрешена, все ступени, все это предрешено, кроме единственного чего, когда человек начинает сам самостоятельно тянуться к тому, чтобы ускорить угу. свое включение правильное в эту систему. И таким образом самому вести этот мир, не чтобы спускались на него как бы законы коммутации, законы движения, он сам желает эти законы знать, ощущать, адаптировать их и управлять всей этой системой сам. Он хочет взять на себя всю работу Творца,
функцию
всю работу
управления.
Света, да, функцию управления. И в этом заключается его предназначение. В принципе, вся программа не заключается в том, чтобы привести к исправленному состоянию, в том, чтобы человек взял на себя всю работу по исправлению, потому как именно эта работа делает его подобным Творцу. То есть, чтобы в итоге всего этого процесса возник человек, собирательный образ человека. Когда вот этот эгоизм, кроме того, что он понимает, что такое свет, убирает от света все его законы, все его свойства, правила, начинает адаптировать себе, строить в себе голову. То есть в нем возникает мыслительная часть, программирующая, управляющая, и постепенно он вбирает от Творца все, как Творец руководит им, для того, чтобы руководить собою сам. И так как дети в нашем мире растут и постепенно заменяют нас. Угу. Вот так и мы должны в нашем мире постепенно вырасти, взять все из этого мира, поглотить в себе все его законы, все его силы и начать управлять этим миром сами. Вот тогда мы и избавимся от всего того, что в этом мире существует в виде понукания, в виде принуждения нашего, в виде того, чтобы возбудить нас к нашему правильному росту. В этом заключается и кризис сегодняшний, потому что мы дошли до такой ступени нашего развития, когда мы уже можем в состоянии мы взять на себя систему управления собой и миром.
И нас заставляют.
Вот именно этот кризис и другие удары, которые будут впереди, если мы не будем вовремя брать на себя эту систему управления, все эти удары только ради этого. Видите? Давление, как на ребенка, который вот ты обязан идти в школу, вот ты обязан делать то, да ты обязан, потому что он в соответствии со своим ростом прогрессом, должен уже начинать это выполнять.
То есть, как всегда вы говорите, на страдания надо смотреть не снизу, как мы смотрим.
Это не страдание, это признак нашего запаздывания в своем развитии. В том, что мы сами не... Ну вот, допустим, есть отец, мать и сын. Сын не желает идти учиться или сын не желает идти работать. Они ему говорят, мы тебе не дадим кушать. Как-то так, я же сын и все такое. Да, но тебе пора зарабатывать.
Самому.
Да, самому. А ты этого не желаешь, вот и не получишь. Вот таким образом и мы, грубо говоря, сегодня в этом мире существуем.
И мы не говорим, какие безжалостные родители.
Их же желание, не важно, что у них есть.
Чтобы он рос.
Да. Ты знаешь, как воспитывают короли своих, своих детей? Их там штурмуют, им штурмуют хуже всех. Да. Потому что надо из них сделать людей, которые сильны, которые стоят у власти, которые могут противостоять себе и всем остальным. Это очень непросто.
Это тоже система, вы говорите, как бы исходящая из духовных королей.
Конечно,
да?
И всегда так было. Быть сыном короля – это не быть неженкой где-то. И всякие буржуины воспитывают своих детей.
Доллар один,
да,
иди зарабатывай.
Да, и все, иди зарабатывай, иначе не будешь человеком. Так надо. Поэтому и сказано, человек, который не наказывает своего сына, ненавидит его.
Да, я как-то здесь мыл посуду в кафе «Апропо». Там после телевидения немножко работал. Там мне показали на девочку, там бегала девочка. Бегала быстрее всех, девочка маленькая. Все время мне подавала, я видел, кто посуду быстрее подает. И мне говорят, вот она дочь миллионера. Я так смотрю на нее, тогда ни о чем об этом не думал. Я думаю, что за папаша? Бросил ее туда, знаете, между двумя театрами, обвал людей. Она бегает, а он ей сказал, ты давай расти, начни с чаевых. С этого
да,
и действительно,
да, да.
И
да,
она...
Это очень правильно.
Поскольку мы договорились, что с этой главы мы торопиться не будем, поэтому я заглянул в большой комментарий, там просто вы не представляете, что там творится. Там почти на каждое слово история своя существует. Вот здесь по поводу вот этого вот одной маленькой фразы. Стали очень многочисленны и сильны. В большом комментарии написано так. Еврейские женщины рожали по 6 близнецов. Они рожали подобно насекомым, рыбам и скорпионам, которые дают особенно многочисленное потомство. Гамлиэль, раби
Гамлиэль... Потому что было где рожать. Ты понимаешь, Египет...
Что это сравнение такое?
Это огромное... Нет, нет. А Египет – это огромное поле деятельности. То есть это огромный эгоизм. И когда в него входит свойство отдачи, есть куда входить. Есть к чему...
Есть с чем работать.
С чем работать. Когда ты присоединяешь свойство отдачи к эгоистическому свойству, ты можешь делать все, что угодно в мире. Допустим, у тебя есть огромный эгоизм, и ты получаешь... идею, каким образом я могу продать что-то людям, угу. Каким образом я могу что-то изобрести, каким образом я могу что-то построить. То есть, с одной стороны, эгоизм огромный распространится, а с другой стороны, идея, каким образом это сделать, построить, создать, продать. То есть, совместные эти свойства, они дают весь прогресс. Поэтому и народ еврейский, когда он ходил там из страны в страну, откуда его выгоняли и где соглашались принять, там, где он оседал, всегда возникал прогресс.
Есть работа, да?
Да. Совместно с народом, в который он должен
погрузился.
Был войти, да, сразу же начинал давать свою силу. И, кстати говоря, ты не знаешь, сейчас у американцев тоже есть эта идея.
Какая?
Они хотят вообще переселить к себе Израиль.
Да, вот что-то...
Тот, у кого есть идея открыть в Америке какое-то дело и вложить туда всего лишь 50 тысяч долларов, может переезжать и получать гражданство. Ты представляешь, что
ну,
они
что
сделают?
Что вы думаете, поедут?
Я думаю, что и будут такие, что и поедут, конечно. Но к чему я это говорю? Что когда...
Они подспутно, подсознательно ощущают,
они,
что...
Не подсознательно, они все это прекрасно понимают.
Просчитывают,
да,
скажем
просто... Пришло такое время, когда фараон желает, чтобы евреи были у него и не захочет их отпускать.
Смотрите, сколько сравнений у нас возникает. Причем, кажется, они, что они точные совершенно.
Ах, минуточку, откуда Йосеф адаптировался в Египте? Потому что у фараона было безвыходное положение.
Да, там от голода спас как бы Египет. Он предвидел все эти состояния.
Конечно.
То есть они предвидели все состояние засухи, да?
Если перед ним сон. И засуха, и коровы умирают, и стебли, колоски в поле, да. Куда же деваться. Вот, Йосеф может помочь. Вот и все. Да. Аналогия абсолютно работает. Куда? История не меняется.
здесь просто подобие, но все-таки там уже, наверное, находится какой-то Юсеф, который рассчитывает и говорит, надо нам сейчас братьев туда.
Не знаю, это проблема, будем над этим работать.
Скажите, пожалуйста, вот я вас знаю 16 лет, именно поэтому я вас не вижу в состоянии депрессии, да никогда за все 16 лет.
Я?
Не видел вас.
Я не понимаю вообще, что это такое.
Ну как там, что это такое?
Я не понимаю,
состояние что это пустоты, такое. Когда...
Пустоты?
Не пустоты, а даже, ну хотя состояние обессиливания такого. Но это есть, наверное.
Бессилие творческое. Это постоянно присутствует рядом с огромным желанием что-то сделать, что-то исправить. С одной стороны. То есть, если бы молодость знала, если бы старость могла.
Могла.
Понимаешь?
То есть, я это к чему то сказал, есть... что масса вообще эгоистических желаний, есть над чем все время работать. Поэтому я не вижу вас в состоянии такого опущенных рук. Знаете?
Если бы я мог бы за все взяться и было в моих силах, как, знаешь, архимедовский рычаг, то, конечно, было бы проще. Но ты понимаешь, что мир устроен так, чтобы у каждого была свобода воли, чтобы каждый дозрел, чтобы каждый самостоятельно, абсолютно свободно понял бы свою миссию, а ты бы его только подтолкнул бы к этому и только так, чтобы сохранять его систему равновесия, индивидуализм, да. И поэтому существует постоянная слабость, как бы. А что ты можешь сделать, как родители относительно детей?
Да.
Хотел бы сделать вместо него, но невозможно. Он должен это сделать сам. Он должен сам это понять, он должен сам это все совершить. Вот такое состояние. Но не депрессии... Я помню, что...
Раньше
я...
были.
Да, конечно, я прошел все состояния, которые проходят все, и так у всех. И были депрессии. Но депрессии...
Почему я спросил? Потому что вы сказали, что если есть эго, есть
над
чем работать.
У меня были депрессии, пока я не нашел кабалу. Да. Причем очень сильные. Такие, когда действительно...
Выть хотелось.
Да. То есть в бессилии лежал. Не в состоянии был пошевелиться. Были состояния отчаяния, когда ты не знаешь, ради чего что-то делать, а то, что с собой происходит, вот должно произойти по чьей-то другой чужой воле, и ради чего никакого смысла в этом нет. Ну и так далее. В общем, в депрессии есть очень много...
оттенков.
Да, оттенков.
И вот
но,
когда этот
но когда
клик
я нашел
произошел,
Рабаша, с тех пор... У меня ощущение пустоты, непонимания, незнания, но они такие были, в общем, яростные, не обессиленные. И сегодня тоже. Есть бессилие, когда ты смотришь на мир и видишь, ну что же это происходит? И сколько я пишу в своем блоге, да? Ужас. Я просто пишу, чтобы было у кого-то возможность оттуда брать материалы и где-то распространять, как-то там составлять из них какую-то компиляцию и что-то делать. Я для этого делаю это ведь. Как какой-то источник, из которого можно что-то брать. И там очень мало, кстати говоря, я пишу реплику. В основном такое.
Вы пишете по поводу все время. Раз,
ну, да,
подача.
Чуть-чуть, да. Но я не знаю, человек, если он находится... в состоянии постоянного распространения, заботы о других, чтобы увидеть свое детище в мире. У него есть постоянная...
Работа.
Да, постоянное поле работы.
Тупика нет такого?
Нет тупика. Есть, конечно, разочарование, есть бессилие, но не депрессия.
Не депрессия.
Вот это разница очень большая.
Да.
Проходишь все состояния, но они все в итоге, ты знаешь, должны, каждое из них должно родить тебе что-то хорошее, что-то следующее. Понимание, сознание, вариант какой-то, какая-то возможность прорыва и так далее. Притом понимаешь, что ты должен это состояние пережить. То есть максимально сделать его более интенсивным.
А за ним появится новое.
И тогда быстро появится новое. Но только лишь как его следствие.
То есть это как ракета, которая сжигает топливо, да?
Да?
И двигается
невозможно,
быстрее.
Не пройдя каждое из этих состояний, перейти к следующему.
Ну вот поэтому мы сказали, что еврейские женщины рожали и рожали. Есть поле деятельности, есть и большой эгоизм. И
вот
вперед.
И проникая в него, да. В этот эгоизм, и рожая из него уже людей, которые, то есть частички свободных желаний, которые готовы расти.
Отлично. Еврейские женщины рожали по 6 близнецов, они рожали подобно насекомым, рыбам и скорпионам, которые дают особенно многочисленное потомство. Раби Гамлиэль учил, во времена Машиаха женщина будет рожать каждый день. Один из слушающих...
То есть это и есть день.
Да.
Да, в день и ночь, когда с каждым днем рождается новый день, новое исправленное состояние. Желание, новое состояние.
Один из слушавших высмеял это его заявление, сказав: «Я не верю вашему объяснению. Нет ничего нового под солнцем. В этом не будет ничего нового», — возразил Гамлиэль. «Ты можешь вспомнить известную тебе аналогию. Разве курица не откладывает яйцо каждый день? Ни один из 6 близнецов не был мертворожденным или слабым. Все еврейские дети были сильными и здоровыми». Поэтому пишется, что очень расплодились евреи в египетской стране.
Да. Ну,
то есть вы не удивляетесь этой фразе, что рожали каждый день?
Нет, так день в духовном означает новое состояние. И поэтому, естественно, при вхождении сил света в эгоизм, они начинают его
обработку
таким образом
эгоизма
формировать. День, ночь – это одна ступень, которая формирует и рожает новое, формирует и рожает новое. И тот эгоизм, который сформировался под воздействием света, маленький, каждый, да, он из этой общей массы, он уже начинает сам расти дальше. Вот как из рыбы, которые выплескивают из себя икру, и из них рождаются уже головастики и так далее, да и пошло. Уже с жизнью.
И дальше начинается уже в письменной Торе написано так: «И восстал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа».
А они раскрыли его тем, что они выбрали из всего эгоизма ту часть, которую они смогли исправить. И из этого размножились. А та часть, в которую свет не может войти,
так,
темная более часть, более эгоистичная,
да,
она и стала превалировать, она и показалась, появилась. То есть, убрав с общего эгоизма, с этой общей массы, убрав ту часть, верхнюю, из которой часть можно родить что-то к свету, сформировать желания, которые будут уже на отдачу работать, они обнажили ту часть эгоизма, которая не в состоянии таким образом исправиться светом.
Другое исправление для них
будет для них другое исправление потом, после выхода из Египта.
И они превалируют, они большая масса такая.
Эта масса очень эгоистична, она обнажилась как очень эгоистичная. Она не в состоянии была бы принять Йосефа в Египет.
Да. Вот сейчас он до него добрался.
Да, и эта масса обнажилась, эгоистическая.
Камень такой, да.
То есть это именно в результате работы света в эгоизме.
От легкого к тяжелому.
Да, убрали эту верхнюю часть легкую, эгоистическую, исправили. И обнажился этот новый царь, новый
царь,
фараон.
Новый фараон. «И восстал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. И сказал он народу своему: вот народ Израиля многочисленнее и сильнее нас. Давайте перехитрим его, а не то умножится он, и случись война, присоединится он к неприятелям нашим и будет воевать против нас и уйдет из страны».
А если он уйдет, то мы не сможем жить.
Так.
Это понятно. Да. Уже потому как...
Как Йосеф себя вел, да? Как он.
Если уйдет, если присоединится к нашим противникам, то будет еще хуже, начнет нас порабощать. Угу. То есть это эгоистические желания, которые не желают изменяться, не могут изменяться ввиду своей толщи, эгоизма, которая в них. И поэтому они не представляют для них свойства света, свойства отдачи, это смерти подобно. Это так, как для людей в этом мире.
Понятно. Вот очень интересное здесь замечание есть в большом комментарии. Вот обратите внимание, соединение предыдущего как бы фараона с новым фараоном. «Египтяне опасались растущего еврейского населения», написано. «Мы должны принять против них меры. Глупцы», — упрекнул их фараон предыдущий. «Если бы не их предок Йосеф, спасший страну во время голода, нас бы сегодня не было в живых. Как можете вы помышлять причинять им вред?» Симпатия фараона к евреям привела египтян в ярость. И они сместили его, подвергнув унижению и бесчестию. Фараон не менял своих взглядов 3 месяца. Потом он решил, что ему выгоднее согласиться с требованиями знати, и объявил, что хочет изменить свою политику по отношению к евреям. Фараон, который взошел на трон, через 3 месяца был уже не тем человеком, которого свергли. В Гмаре приведены 2 различные точки зрения. Одна из них сводится к тому, что фараон, который жестоко обращался с евреями, был новым властителем. Иная точка зрения заключается в том, что это был тот же фараон, но полностью изменивший свою политику. Он стал холодным и жестким и поставил цель положить конец еврейскому засилью. Теперь он действовал, как будто никогда не знал Йосефа, и вскоре заявил, что не знает и Творца.
То есть, ну, какая разница?
Это не важно, да? То есть важно, что это тот же
эгоизм. Кстати говоря, мы это видим везде. В изгнании из Испании, из всех мест, где существовали евреи, откуда их изгоняли. Изгоняли не потому, что царь, король... хотел, император там, хотел их изгнания. Он понимал, что благодаря им страна процветает. А потому что церковь заставляла его, вынуждала его к этому. Вот это... Церковь привлекала к себе народ и вместе с народом требовала от властителя, от императора или короля изгнать.
Вот это вы говорите как раз о знати, которая говорит фараону. Да. Давай-ка...
Да, это точно повторялось потом во всех странах.
Дальше и дальше, на самом деле, там начиналось падение. Страны.
Ну, это естественно. Известно. То же самое произошло и с Египтом. С тех пор он уже не смог восстановить себя.
Ну, сейчас по поводу Америки вы сказали немножко другое. Там действуют другие мозги, как бы
скажем. По поводу Америки они пытаются привлечь туда евреев именно как фараон, который знает, что для него это будет избавление от этого огромного кризиса, который охватывает такую процветающую в прошлом страну. Вот. И понимает, что таким образом они могут вдохнуть новую жизнь. Но я думаю, что это пойдет, но мы пойдем другим путем.
Продолжим. «И поставил над Израилем начальников повинностей, абы изнурять его тяжелыми работами своими. И строил он города-хранилища для фараона Питом и Рамсес».
Это особые эгоистические свойства, двоякие. Вот как и фараон меняется, двуликий Янус такой.
Да. С одной стороны, то хороший, то плохой.
Да, с одной стороны так, а с другой стороны так. Это также и как Мегилат Эстер. Раскрытие, вскрытие.
Да.
Ну, и управление Творца такое.
Он же Творец, он же фараон.
Да, с одной стороны так, с другой стороны так. Для того, чтобы нас воспитывать, он должен постоянно чередовать свет и тьму.
Как бы лицо и затылок.
Да. И то же самое с этими работами в Египте, которые называются так, вместе. Питом и Рамсес.
Красивых городов, да?
Это красивые города были для фараона, для эгоизма. Угу. С другой стороны, они были городами
бедности, да?
Бедности и ужаса для сынов Израиля, потому что они в этом обнаружили невозможность дальнейшей работы с этим эгоизмом. Угу. То, что они делают в нем, они продают себя ему. Они не в состоянии извлечь из этого больше никакой пользы. Невозможно больше в этом эгоизме, в этом состоянии что-то исправить.
Поэтому говорят, красивые города для фараона и ужасные для нас. Да,
да. И на этом начинается уже разделение свойства отдачи сынов Израиля от свойства получения Египта. Вы, пожалуйста, оставайтесь мумифицировать ваши
мумии,
а мы должны отсюда быстренько куда-то двигаться, подниматься над Египтом и... То, что мы можем из него вынести, мы вынесем к свету, а то, что останется, пока мы с этим работать дальше не можем. Придет время, когда мы снова окунемся в него и снова начнем работать с ними.
Но это был принудительный труд, там они строили принудительный
труд. Труд принудительный, потому что после того, как умер предыдущий фараон и стал новый, все уже под принуждением. Эгоизм уже властвует над сынами Израиля. Не сыны Израиля пришли и добровольно участвуют в работе в Египте, и страна процветает.
И поднимают его.
Да. А уже египтяне властвуют над ними, покоряют их, и работа совершенно другая. То есть она прекрасная работа для эгоизма, и таким образом толкает вот эту часть сынов Израиля.
Выйти.
И те, кто с ними, затем выходят из Египта к выходу.
Знаете, как интересно написано в большом комментарии. Место расположения городов Питом и Рамсес, которые строили евреи, было выбрано очень хитро. Их строительство никогда не могло быть закончено, как бы усердно ни работали евреи. Города были расположены на болоте, где строения все время рушились и тонули. Это имеется в виду, что база эгоистическая.
Эгоистическая база,
это
конечно.
Это вообще класс.
Конечно, ну что же.
Такая же Вавилонская башня была, вся. Да, в принципе. Так же и с Вавилонской башней.
Она разрушалась все время.
Основа неверная, строительство на эгоистическое.
Когда ты пытаешься достичь неба, строя это все на эгоизме из земли, тогда, конечно, все разрушается.
Классно и очень хорошо. Вот это, на болоте, на котором все строится. Поэтому и сейчас, когда все строится на болоте, приходят кризисы и говорят, вы строите на болоте, да, правильно? Это же наше время.
Сейчас, что бы мы ни делали, это все проваливаться будет в болото. Мы, это имеется в виду человечество, что пытается каким-то образом исправить это состояние, ничего у него не получится.
То есть начальное конечно. Состояние прогресса было, мы двигаемся вперед, на самом деле все это но, было движение к тупику.
Но движение, оно движение во тьме, в неволе. Мы чувствуем, что мы находимся в мире, который нам не подчиняется. Это уже хорошо. Я имею в виду, я говорю со стороны властителей мира. Угу. Они чувствуют, что мир им уже не подчиняется, что какая-то сила ведет и непонятно куда и как. Пытаются что-то сделать. Все проваливается в болото, как ты говоришь. Верно. Но все это в итоге целенаправленно. Единственное, что нам надо максимально к этому прибавлять свое распространение и объяснение для того, чтобы сократить этот путь, для того, чтобы все-таки приподнять всех к движению, чтобы мир прошел с минимальными потерями, малой кровью. Это очень важно. Потому что впереди может быть очень большие катаклизмы.
Это именно работа с 99%.
Да, да. Это и климатические, и война, и все что угодно. Так что очень многое зависит от нашего распространения. И будем надеяться, что мы сможем смягчить
этот путь. Эгоистический вопрос можно? Я тогда спрошу. А что с нами тогда будет с теми, кто не спускается, допустим, на 99%, а хочет заниматься, допустим, высшими материями? Если происходят кризисы, происходят, не знаю, какие-то страдания для всех, что происходит тогда с частью, которая...
Заставит.
Ну, понимаете.
Заставит очень грубо. Если Творец дал тебе желание и приблизил, дал тебе возможность понять методику, цель, план, программу исправления, указал, что делать, если ты читаешь и видишь, что тебе пишут твои учителя, и не выполняешь, ну так естественно... В той в мере, в которой ты получил развитие, в той мере ты будешь ощущать вынуждающую силу. То есть это могут быть очень нехорошие, неприятные вещи. Ты смотри, даже когда существовали в начале 20 века еврейские везде общины, которые не понимали, не было для них еще кабалы как
руководство
к реализации. И то... Только лишь то, что они не хотели, не желали. Там, и они пытались выполнять то, чему учат их учителя. Смотри, как они дошли до Холокоста. То с нами может быть неприятные вещи. Если мы действительно не прорвемся в мир.
То есть задача однозначная – пропускать через себя. Да? То есть задача однозначная, грубо говоря.
Ты являешься здесь...
Функцией.
Той частью... высшей системы, которая должна входить в мир и через которую должен проходить весь высший свет. Никуда не денешься. Это миссия.
Ну, еще немножко.
Нелегкая.
Ну. Еще немножечко мы продолжим. Глава большая очень. Но по мере того, как изнуряли Израиль, все больше размножался он и разрастался, и тяготились египтяне сынами Израиля. И стали египтяне порабощать сынов Израиля тяжкой работой. Горько и сделали жизнь их тяжелым трудом, над глиной и кирпичом, всяким трудом в поле и вообще всякой работой, какой жестко принуждали их. И вот здесь написано в большом комментарии. Египтяне приказывали евреям выполнять работу, которую делают днем, ночью. А работу, которую делают ночью, днем, женщинам давали мужскую работу, говоря им, замешивайте цемент и кладите кирпичи. Мужчинам женскую работу, приказывая, сегодня вы должны шить, прясть и стряпать для нас. То есть это не просто работа, а унижающая работа какая-то.
Нет, это просто переворот, когда не соответствуют твои силы, с которыми ты исправляешь эгоизм, тому эгоизму, который ты должен исправить. Это работа на самом деле на эгоизм, а не на альтруизм. То есть замена мужской работы на женскую,
да.
Это значит, что женская часть выше, чем мужская. И всегда превалирует эгоизм над альтруизмом. То есть они правильно делали, египтяне. Они этим не просто так изнуряли. Они давали такую работу, когда эгоизм может максимально выиграть.
Да, то есть заменив вот эту мужскую
конечно,
на женскую.
Конечно, это отдача ради получения, вместо получения ради отдачи. Вот. Вот тебе замена мужской работы на мужской части на женскую.
Дальше у нас очень серьезный такой отрывок. Я думаю, ну мы приблизились уже к концу нашей передачи, поэтому я не думаю, что мы начнем, мы продолжим. Угу. Мы не будем торопиться. Поэтому, ну, глава огромная, начало большое.
Начало в конце. Это начало конца. Начало египетского конца. Рабства. Очень серьезная часть, когда человек начинает ощущать, что вся его работа действительно заключается в том, что он должен обратиться к своему эгоизму. Это первая часть адаптации человека к системе мироздания, мира, себя. А следующая часть – это когда человек, обратившись к себе и пройдя внутреннюю часть этой работы в себе, mm-hmm. начинает понимать, что после того, как я сейчас увидел себя, свои свойства эгоистические, альтруистические какие-то, понял, каким образом я должен меняться, возвышаться и так далее, теперь я должен прийти к миру и делать то же самое с миром. Вот эта часть перед нами.
И перед ними, и перед нами.
Да, да, да. Так что она уже направлена на выход в мир, на выход из Египта.
То есть мы очень актуальную сегодня главу поднимаем.
Да. Они все так.
Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, вот так и актуально, и все актуально. И то, что в нас происходит, и то, что мы должны передавать другим. Вот так мы сегодня поговорили. Будем продолжать с вами. Оставайтесь с нами в следующих передачах. Будет интересно. До свидания. До свидания.